Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. С удовольствием представляю нашу гостью сегодня, этим светлым вечером, в нашей студии Елена Кутукова, вице-губернатор Архангельской области и член Организационного комитета по подготовке к празднованию столетия со дня рождения Федора Абрамова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Так как наши постоянные слушатели, думаю, вас прекрасно знают, знают в качестве вице-губернатора Архангельской области, сегодня мы вас представляем как член Организационного комитета по подготовке к празднованию столетия со дня рождения Федора Абрамова. И вот сейчас перед началом программы мы говорили, думали, хорошо ли наши слушатели представляют Федора Абрамова. Кто, кем он был, кто этот человек, писатель. Кто-то, может быть, вспомнит, что это писатель, кто-то читал его книги. Безусловно, наверное, Валентина Распутина или Виктора Астафьева, или там Белова представлять так было бы не надо, но я подумал, что лет 20 назад Федора Абрамова знали так же, если не лучше. Так же, как Распутин, так же, как Астафьева, и его знаменитые книги о деревенской жизни послевоенного времени, даже слегка довоенного, читали все. Даже они, наверное, какое-то время входили в школьную программу или не входили.
По-моему, не входили, но входили в внеклассное чтение. Вот это точно.
Возможно, да. Я вот не помню про внеклассное чтение. Кажется, у меня Федора Абрамова в школе не было. Но, тем не менее, это очень самобытный, удивительный писатель. Я когда-то с большим удовольствием прочитал вот эту огромную его, наверное, главный труд его жизни про село Веркало, так называется, на самом деле, в Архангельской области. Ну, что-то я много говорю, Лена Сергеевна, про...
О Пряслиных,
семье Пряслиных, да. Про Федора Абрамова расскажите, пожалуйста, напомните нашим слушателям или расскажите тем, кто не знает, о том, кто этот человек.
Ну, столетие Федора Александровича Абрамова мы недавно отметили, 29 февраля 2020 года, конечно,
фактически,
же, в селе Веркало.
Фактически, если разделить на 4, то ему совсем не 100 лет.
Да, и, конечно же, вот этот удивительный день високосного года, тоже что-то, наверное, в этом есть. Федор Александрович Абрамов, конечно же, непростой писатель, спорный писатель, несколько передач уже вышло на эту тему, и журналисты пишут и дискутируют, и вопросы, которые он поднимал еще в 60-х, 70-х годах прошлого века, они, как оказалось, актуальны и сегодня, потому что спорят люди, спорят и цепляет то, что говорил Федор Александрович. Федор Александрович Абрамов прошел долгий и совсем не простой жизненный путь и литературный. Конечно же, в его жизни была война с каким-то чудесным, божественным промыслом, я бы так сказала, который чудом сохранил ему жизнь и здоровье. Я где-то читала, что из 100 студентов, вместе с которыми ушел на фронт Федор Александрович, вернулось только 9.
А тут надо говориться, что он вырос как раз в Веркале, в ее окрестностях, Веркало, Карпогоры. Это не самые близкие к Архангельску места, мы еще об этом поговорим обязательно, где это находится, как это красиво.
Да, это север Архангельской
области. Это север Архангельской области. И, но он переехал уже лет в 18, наверное, в Ленинград.
В Санкт-Петербург.
Да, да, да. Вот как мой дед, кстати говоря, они были ровесниками с Федором Абрамовым. Дед 22-го года, Федор Абрамов 20-го. И оба как раз в этом возрасте переехали в Ленинград. Оба поступили в институт.
ЛГУ. Там.
Да, дедушка в Институт литературного творчества и журналистики, Федор Абрамов, да, в ЛГУ, и оба вот как раз оттуда ушли в ополчение.
Аспирантура, диссертация, завкафедра советской литературы, критик, доцент, преподаватель, романист. И вот эта ежедневная, ежеминутная борьба за правду жизни. За то, чтобы говорить правду жизни, за право ее сказать. И, конечно же, в литературе это деревня, это русская деревня, это подвиг русской бабы во время Великой Отечественной войны и после войны. это семейный очаг, это возвращение к истокам, возвращение к корням и поиском истины в себе. Вот, ну, мне кажется, эти темы, они не устаревают никогда. И если мы говорим о романе в четырех частях Федора Александровича, то сначала, конечно же, это была трилогия. Почему часто путают трилогия,
да вот даже, да, вы пришли в студию, я говорю, я читал трилогию. Говорите, нет, это не трилогия.
Я тоже в одной передаче недавно назвала «Братья и сестры» трилогией, за что тут же получила достаточно суровую критику и углубилась и в историю. И, конечно же, прочитала, почему трилогия, почему у всех на языке трилогия. Потому что первый роман, 1958 год, «Братья и сестры», второй роман, 1963 год, «Вокруг да около». Дальше.
«Две зимы и три лета», по-моему.
Очерк, да-да-да-да-да. То есть «Братья и сестры» обернулись очерком, очерком такой тетралогией. Значит, «Две зимы, три лета».
68-й
год.
«Пути-перепути», 73-й. И вот «Дом последний».
И вот это была трилогия. Угу. И «Дом», который в 78-м году вышел, он как раз и стал, то есть он завершил вот эту четвертую часть романа.
Да, и я честно признаюсь, что я две части, или три, вот вопрос, две или три я читал, это было очень давно, и, собственно говоря, я не дочитал, поскольку я тогда, у меня еще не было ни электронных книг, да и вот так все найти. В интернете, который тогда только-только развивался, я поискал и не нашел. И, естественно, там сейчас все есть, но тогда я очень действительно долго искал, нигде не мог найти, и вот так одна или две книги из этой... из, как правильно?
Тетралогия.
Тетралогия.
Это этой... от латинского тетра. Слова тетра.
Конечно, да.
Да, четыре. Поэтому роман в четырех частях.
От этой тетралогии, да, вот то ли одна, то ли две книжки.
Значит,
так и остались
раз.
У меня.
Да.
Не про...
«Братья и сестры», «Две зимы, три лета», «Пути перепутья»
и «Дом». Да.
Поэтому, и, конечно же, вот эта путаница, да, трилогия, еще она может быть вызвана тем, что обычно публикуют первые две части романа в одном томе, поэтому это три книги, ну, три тома. Три тома «Братья и сестры». Поэтому, конечно же, на языке вот эта трилогия, хотя это роман в четырех частях.
Но если кто-то не читал, а я думаю, что многие не читали на самом деле, надо вкратце сказать, что это такое очень плотная, хорошо написанная проза о жизни русской деревни. От войны, от военного времени, как жители. Это тоже очень интересно для тех, кто... Вот мы сейчас говорим про 75-летие Победы, говорим это все чаще именно про войну, про сражения. А вот была своя война, была Архангельская область, были колхозники, которые там жили, бабы, которые ждали мужей с фронта, старики, инвалиды, дети, подростки, которые не попали на фронт и не пошли на фронт, и вот совершали свой подвиг в деревне. Архангельская область, как мы понимаем, это совсем не то место, где до горизонта идут комбайны по полю, как это может быть где-то на юге нашей страны. А там совсем все иначе. Там вот эта борьба, она еще происходит и с природой,
конечно,
северной.
Конечно.
Там где-то далеко идет война, а здесь своя война.
Здесь уничтоженное крестьянство, здесь вот засуха, здесь послевоенная невыносимая голодуха. Мы сразу вспомним, наверное, рассказ Федора Александровича про «Победа». Да? Дети хлеб называли «Победой». Налоги, займы, пустые трудодни, приписки, отсутствие паспорта, всевозможные неисполнимые на практике соцобязательства, скорбь у половиненных мужиков, потому что не все вернулись из фронта, бабьи бунты и презрение к бывшим военнопленным. И, в конце концов, наверное, нужно сказать словами Федора Александровича. Раньше, еще полгода назад, все было просто. Война, вся деревня сбита в один кулак. А теперь кулак расползается, и каждый палец кричит: «Жить хочу», по-своему, на особицу. И вот каждый день начинался с мысли о хлебе. Накормить людей досыта – вот всем задачам задача, говорил Федор Александрович Абрамов.
Интересно, что, когда я читал, меня поражало то, что в отличие от других, многих других писателей-деревенщиков, чьи произведения до нашего времени, а это же целый пласт, целая плеяда была в то время. Ну, мы знаем оттуда Белова, Распутина, Астафьева, Абрамова, еще нескольких. Их были десятки. И вот так как они в основном воспевали колхозный быт и соцреализм, то и произведения до нашего времени логично не дожили. У Абрамова очень остро. Вообще северные люди, они тяжело воспринимали... Они тяжело воспринимают любое начальство. Не было практически крепостного права. Была свободная жизнь. И даже колхозная жизнь в советские годы, она все равно была с здравой долей критики. И вот критика этого устройства, колхозов, этого невыносимого подчас бытия, она не просто присутствует в произведениях Абрамова, но она еще и публиковалась в те годы.
Конечно. И отдельная тема – это тема... Просто вот хочу продолжить вот эту мысль. Отдельная тема – это тема пустеющей расколотой деревни, которая актуальна как, ни, ну, как никогда и сегодня. Разоренная природа, зазря вырубленные леса, загубленные поля, которые перестали плодородить. Хорошо растет осинник на слезах человеческих, говорил Федор Александрович Абрамов. То есть тема губительного советского плана, который сметал с пути все здравые начинания. Я уже говорила про приписки, и об этом говорит Федор Александрович в своих романах, и про откровенную липу, про подлог документов, про всю вот эту бумажную бормотуху, как он ее называл, где трактористу важнее отпахать свои гектары, чем задуматься о качестве обработки почвы. И опять же, возвращаясь к рассказам Федора Александровича, когда сказали «сей», люди пошли сеять на лыжах. У них потом спрашивали, ну, потому что сеяли в зимнем поле, потому что команда была посеять зерно. А что потом
делали? А
куда
сеять-то?
В снег.
В снег? А что из снега?
В снег.
Ну, что из снега взойдет?
Зато в колхозе было написано, что столько-то зерен посеяли, и никого не интересовало. То есть шел план советский, никого не интересовало, что на севере сеять еще нельзя.
Несмотря на то, что за несколько лет до того расстреливали за колоски там, где они взошли.
Ну и все это было прикрыто громадной работой партии. То есть партия, план... Да, и поэтому сеяли два раза на севере, и об этом тоже Федор Александрович пишет. И, конечно же, где здесь выход? Вот в чем выход? В чем предлагал найти выход Федор Александрович? Конечно же, в семье. Конечно же, в семье, в семейных устоях, в женщине-матери, в женском начале и в домашнем очаге. Конечно же, это вот дом, крестьянский дом, большая семья. Вот об этом говорил Федор Александрович. Как раз вот эта последняя книга «Тетралогия дом», я уже говорила, 1978 год, он и посвящен как раз возвращению в родные пенаты. Как раз вот об этом пишет Федор Александрович. Все навехонькое, сервант полированный золотыми рифлеными скобками, полнехенькой всякой посуды, диван с откидными подушками, тюлевые занавески на окнах, ковер с красными розами во всю стену. Другая жизнь, другой народ.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Кутукова, вице-губернатор Архангельской области, член Организационного комитета по подготовке к празднованию столетия со дня рождения писателя Федора Абрамова в гостях у «Светлого радио». А как вы думаете, Елена Сергеевна, вот мы 20 лет назад еще, я так понимаю, что когда читали книги того же Федора Абрамова или там... когда дети проходили в школе Распутина или Астафьева, было, в общем, и детям понятно, о чем там написано, и что это за деревенская жизнь такая. Люди ездили на дачи, там дачи это чаще всего были какие-то бывшие деревни, где жили еще их коренные жители, доживали. И этот деревенский уклад жизни, он был понятен, и поэтому эти произведения еще и были в школьной программе. Сейчас мы можем констатировать факт, что деревни как таковой нет. То есть она где-то есть, конечно. Той же Архангельской области, в общем, еще много сохраняется. Да. Но здесь, в Центральной России, дети, которые учат в школе произведения Распутина, не очень понимают, о чем он пишет, потому что, ну, что это за деревня? Такая деревня — это вот коттеджный поселок или садово-некоммерческое, некоммерческое товарищество. Вот, это вот дача, это деревня. А что такое что за уклад жизни, о котором писали те люди 50, 60, 70 лет назад, уже непонятно. А вот в чем ценность сейчас произведений Абрамова?
Ну, мое личное мнение, я считаю, что Федор Александрович, он возвращает нас к тому укладу, который можно увидеть и сейчас в северной русской деревне. Конечно, наверное, сохранить деревню сегодня — это высокодотационная часть бюджета. И потому что сейчас, конечно же, этим людям надо помогать. Но, опять же, как помогать? Может быть, не деньгами, может быть, конкретикой. Вот, допустим, та же Веркала. Мы когда уезжали после праздника, то есть состоялся праздник, открыли дом Иняхина, это еще будет филиал Краеведческого музея Архангельского, совершенно замечательный.
А вы сразу скажите, кто такой Иняхин, дом Иняхина?
«Последний старик деревни», рассказ Федора Александровича Абрамова. И вот, наверное, если открыть этот рассказ, то можно узнать о быте, о семье. Как раз вот в этом доме Иняхина состоялись небольшие посиделки с людьми, которые помнили Федора Александровича, и эти люди рассказали немного, рассказали свои воспоминания, рассказали, опять же, про быт мы говорили, про северную деревню, про вопросы сохранения северной деревни. В этих посиделках участвовал Игорь Анатольевич Орлов, губернатор Архангельской, да, области, и участвовала Нель Михайловна Ахмадулина, которая приехала из Санкт-Петербурга, заместитель главного режиссера Малого драматического театра, руководитель театра Лев Абрамович Додин, он связан очень с Федором Александровичем, с Веркалой, и именно на его сцене до сих пор идут братья и сестры, и на его сцене был поставлен спектакль «Дом», на премьере которого присутствовал Федор Александрович
Абрамов. А еще раз, где, это Ленинград-Петербургский театр,
это,
да?
Санкт-Петербург. Я призываю слушателей обязательно найти время. Мы, к сожалению, не смогли привести братья и сестры в Москву, но, может быть, еще не все потеряно, посмотрим,
думаю,
с,
да,
нашей обстановкой.
Конечно.
А в Санкт-Петербурге можно посмотреть расписание, и можно посмотреть.
У нас много людей слушает в Петербурге, поэтому вот, пожалуйста, еще раз, в каком театре?
Малый драматический
театр. В малодраматическом,
да. У Льва Абрамовича Додина. И у него, кстати, состоялся вечер 29 февраля. Он стал такой перекличкой, событием в Веркале. Собрались артисты театра, собрались люди, кто помнит, кто знает творчество Федора Александровича. И мы буквально недавно разговаривали с Львом Абрамовичем, я поняла, что он очень доволен. А Нель Михайловна привезла фотографии, труппу театра после спектакля «Братья и сестры», фотографии Льва Абрамовича и Федора Александровича, старинные фотографии, очень красивые, именно для музея. А что самое главное, привезла сарафан. И вы знаете, вышла некая коллизия. Наш Архангельский драматический театр привез Веркалу на праздник спектакль «В Питер за сарафаном». Он назывался. Раньше же пешком ходили люди, и из Веркалы девушка пошла в Санкт-Петербург за сарафаном, потому что у нее не было красивого сарафана, а она думала, что как только сарафан появится, она замуж выйдет.
Сразу замуж возьмут, да.
Да. И вот описание всего. И параллельно вышло, что Нель Михайловна из Санкт-Петербурга привезла сарафан, который был увезен из Веркалы 35 лет назад, 40 лет где-то, и 35 лет в нем играла артистка на сцене Малого драматического театра.
И сейчас он вернулся таким образом.
И сейчас он вернулся на манекене. Совершенно замечательный сарафан, конечно, залатанный во многих местах, но это очень трогательно, вот такие совпадения. И, конечно же, людям, которые приехали на праздник, показать село, показать дома восстанавливающиеся. Это действительно очень здорово, очень красиво.
Надо сказать, что Федор Александрович Абрамов умер рано. Он умер всего в 63 года, в 83-м. Да. И он много, большую часть жизни он прожил в Ленинграде. Но как, он между Ленинградом и Веркалой жил фактически.
Ну, самая красивая деревня, как он говорил, самая родная деревня Веркала. Похоронен он на угодно.
Конечно.
На высоком берегу, и состояла гражданская панихида. Но надо сказать, что Опять же, руководство области приложило очень много усилий, чтобы празднование состоялось. И мы очень благодарны Санкт-Петербургу, Москве, Екатеринбургу, то есть многим городам, где нас поддержали, Гетебургу шведскому, где прошли чтения, которые посвящены памяти и произведениям Федора Александровича
Казалось
Абрамова.
Бы, Гетебург, а какое отношение имеет?
Казалось бы, да.
Просто там есть почитатели творчества?
Просто там есть наша русская община, uh-huh. достаточно сильная, наших соотечественников, которые проживают в Гетебурге. И они организовали в библиотеке чтение Федора Александровича Абрамова. Независимая газета. Была акция «Читаем Федора Абрамова».
Да, у меня публикация тут лежит.
Каждый человек мог прочитать отрывок, который размещен на сайте газеты. И сейчас фильм можно посмотреть тоже на сайте «Читаем Федора Абрамова всей страной». То есть такая акция прошла. Библиотека «Добролюбовка» наша имени Добролюбова, которая в Архангельске располагается, очень активное участие приняла, и с ее помощью переизданы некоторые книги. И я вот тоже отдельно хотела сказать о публикациях произведений Федора Александровича. Из московских, в Москве в издательстве «Вече» вышел полностью роман в четырех частях. И, опять же, не знаю, насколько можно купить в московских магазинах, но в Архангельске можно. И люди звонят в представительство Архангельской области в Москве, просят, меня это очень радует, что спрашивают, где купить, и мы иногда оказываем содействие, привозим эти книги.
Людям. Я подумал, что я часто, как вы знаете, бываю в разных регионах Центральной России, в тех местах, куда порой сложно добраться, но где действуют школы, работают школы, где работают библиотеки. Я вот как-то раз побывал в селе, отдаленном, правда, в Ивановской области. Я там был много раз, но когда я впервые приехал, отдаленное село в Ивановской области, там где-то далеко граница с Владимирской, ну а в целом Москва близко. Но, в общем, добраться туда сложно. Если мост через речку смывает, то туда не въехать, не выехать.
Так порой мостов-то и нет. Летом мы с вами хотели поговорить, где же находится Веркало.
Да, сейчас мы обязательно поговорим. Так я туда приезжаю, выясняется, давно нет фельдшерско-акушерского пункта, давно нет школы, давно нет того, другого. Другого, третьего. Но работает что? Библиотека. Единственное учреждение в селе.
Музей, библиотека, музей, как там центр творчества.
Да, и вот люди, которые там живут, я понимаю, что детей там немного, кого-то на лето привозят. Ну, в окрестных селах есть дети. Вот, может быть, там-то как раз творчество Федора Абрамова и вся эта рефлексия о деревенской жизни была бы востребована, потому что жизнь в целом-то, если сохранилось село, не меняется.
У нас развивается сейчас, и это и входит в задачи, в том числе национального приоритетного проекта «Культура», развитие сети библиотек. Если вы посмотрите нынешнюю сельскую библиотеку, это действительно точка роста. Это и мероприятия разные, это и конференции, это и обучение пенсионеров и школьников. То есть это масса, вроде бы как, с одной стороны, таких дел, которые не свойственны библиотекам, а с другой стороны, ну вот почему нет, если это красивое здание, если это действительно есть место, где почитать, где есть место для дискуссии.
Ну там другая история. Там Маркс, Энгельс, Ленин, Большая советская энциклопедия, еще где-то Сталин даже видно, собрание сочинений, и старая-старая изба, и видно, что фонды очень давно не пополняются.
Старые,
да. Так вот, я уже сказал о том, что Федор Александрович Абрамов умер рано, но очень много лет его память поддерживала его жена Людмила, которая приезжала в Веркало, по-моему, до последних, ну, практически до последних лет жизни.
Да, Людмила Владимировна Абрамова.
В 2017 году ее не стало совсем недавно, но вот года до 15-го, наверное, или 14-го она каждый год в Веркало приезжала, проводила мероприятия, участвовала в них.
Вы знаете, это вот, наверное, цитирую классика, есть женщины в русских селениях. Если мы вспомним Достоевского, у него была такая же жена, которая все за ним записывала, и в итоге, то есть сначала его секретарь, потом он женился на этой женщине. И Людмила Владимировна для меня это совершеннейший такой подвиг женщины, потому что, если вы почитаете биографию Федора Александровича, там было не все так просто, и Людмила Владимировна, она никогда в жизни, ну вот у нее не было такого, что я там в семейной жизни счастлива. Но после... То есть, мне кажется, это была такая борьба за человека. И борьба за человека, за мужа, за ее семейное счастье. И когда не стало Федора Александровича, она приложила все усилия, чтобы увековечить его память, чтобы переиздать то, что уже было издано, чтобы собрать то, что не было издано. И вот «Чистая книга» — это совершеннейшая ее, конечно, заслуга.
Так, абсолютно, мы переходим к подаркам.
Да, абсолютно спорное тоже произведение, потому что в «Чистой книге» как раз Федор Александрович, он вернулся к вот этой теме, что будить человека в человеке, искать смысл собственного бытия и не бояться говорить правду. Вот мне кажется, эти слова, они как нельзя актуальны сегодня.
Мы еще не сказали важную веху из его биографии. Когда началась оттепель, началось и творчество Абрамова. Да. И ему было слегка за 30. Он преподавал в Ленинградском университете тогда. И опубликовал статью, которая называлась «Люди колхозной деревни в послевоенной литературе». Это отголоски, это как раз статьи вот этой вот, да, звучат в романе «Братья и сестры». Он резко против выступал идеализации, или, как он говорил, лакировки деревенской жизни того времени. Но статью эту разгромили, и под угрозу увольнения из университета ему пришлось, да, признать ошибочность своей статьи. И только тогда его сохранили и преподавательство, и кафедру дали. Но при этом незадолго до этих событий на хуторе Дорище в Новгородской области Абрамов начал писать свой первый роман «Братья и сестры». «Братья и сестры», да.
Да, да. Я хотела бы, знаете, буквально вот слушателям, да и нам с вами, напомнить слова Людмилы Владимировны, которые она вот в «Чистой книге» и пишет уже в конце. То есть «Чистая книга», надо понимать, это незаконченный труд писателя. И в 79-м году, когда он задумывал эту книгу, и, ну, думал, размышлял, он посетил Соловки. Можно посмотреть
еще, да,
независимую газету. Там целая статья есть опубликована на тему Федора Александровича Абрамов на Соловках. Так вот, путь восстановления России Абрамов связывал с культурой труда и быта, с культурой власти. Россия еще никогда не работала в полную силу. В этом ее беда. Научиться работать – первостепенная задача России. Ну, как вы думаете, не актуальны ли эти слова сегодня? И дальше. Писатель подчеркивал, что в России не сложились трудовые и культурные традиции. Работа дураков любит, поговорка на Руси. Нередко отвращение к труду, в чем повинны, и рабство, и труд на барина, непосильный труд, и невоспитанность. С детства привлекали к труду не красотой, а палкой или куском хлеба. А те, кто работал ради красоты, почитались чудаками. В общем, вековая отсталость народа, рабство и барство, невежество, избалованность просторами, природными богатствами, пренебрежение к быту, мелочам.
Поэтому
здесь же Людмила Владимировна обращает внимание на то, что поэтому на Руси столь необходима роль интеллигенции, культурного слоя страны. Им надлежало сеять разумное, доброе, вечное, просвещать народ, наслаждать культурный быт, опираясь одновременно на лучшие вековые народные традиции. Ибо культурный человек, по убеждению Абрамова, это не обязательно человек с высшим образованием. Культурным человеком может быть и неграмотная старуха, неграмотный старик. Культурный человек определяется прежде всего своим строем души, минимальным эгоцентризмом и самой широкой открытостью людям, совестливостью и добросердечием.
Нам надо сейчас прерваться буквально на минуту. Я напомню, что у нас в гостях Елена Кутукова, вице-губернатор Архангельской области. Мы говорим о писателе Федоре Абрамове, которому совсем недавно исполнилось 100 лет со дня рождения. Правда, Федор Александрович прожил очень недолгую жизнь, в 83-м году он умер, но тем не менее, мне кажется, что его... Это тот человек, которому надо помнить, потому что не так много произведений, которые... Категорически точно описывали жизнь русской деревни середины 20 века. Вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».